Всем добрый вечер. У микрофона Раменского радио Инна Долгова. За режиссерским пультом Наталья Баракина. У нас прямой эфир. Его телефон 46-390-327. Напротив меня наша гостья, врач высшей категории, заслуженный работник здравоохранения Московской области, районный эндокринолог Галина Михайловна Нагорнова. Добрый вечер, Галина Михайловна.
Добрый вечер.
Недавно отмечался День борьбы с сахарным диабетом. Мы поговорим об этом заболевании и о других, которые лечит врач-эндокринолог. Галина Михайловна, вы не первый раз в нашей студии. Проблема заболеваемости сахарным диабетом остается актуальной. Это заболевание называют молчаливой эпидемией 21 века. Есть такой прогноз, что к 2030 году больных сахарным диабетом будет более 550 миллионов человек. Вот поэтому, наверное, и проводятся вот эти дни 14 ноября, Всемирный день борьбы с этим заболеванием. С какого года проводится вот этот день, отмечается?
Ну, этот день проводится с 1991 года, и он учрежден Всемирной организацией здравоохранения Международной федерацией диабета.
А почему 14 ноября?
14 ноября – этот день рождения Фредерика Бантинга. Это выдающийся ученый канадский, который был одним из первооткрывателей инсулина. За это открытие была присуждена Нобелевская премия.
Ну вот проводятся вот эти дни. Ну вот какая цель? Или это ведь не только день сахарного диабета, есть и другие заболевания, которые вот именно как-то акцентируются внимание всемирным, да, вот этим обществом здравоохранения. Почему? Какая цель-то вот этих дней?
День диабета, он заставляет окружающий мир привлечь внимание всех людей, населения к проблеме сахарного диабета, чтобы объединились врачи, пациенты, государственные учреждения, общественные организации, чтобы проводить пропаганду профилактики диабета, раннего выявления, говорить о этом заболевании, о его осложнениях. То есть, чтобы... Это же проблема социальная, она, если вы вот назвали цифру 550 миллионов, а к 40-му году этот прогноз будет 642 миллиона человек. То есть фактически каждый 12-й, наверное, житель планеты будет болен диабетом.
То есть увеличивается заболевание, растет. И хотя есть все меры, чтобы этого избежать, пока не получается. Какова тема этого года? Вот можно так спросить? Вот тема этого года?
Да, в 2016 году тема – это взгляд на диабет. Так. Здесь больше внимания уделяется именно профилактическим мерам, для того, чтобы диабет не развивался, что можно сделать, какие мероприятия, что сделать, чтобы акцентировать на факторах риска диабета, на скрининге, на профилактических каких-то осмотрах, чтобы вовремя выставлять этот достаточно серьезный диагноз.
Поэтому, конечно, вот сейчас наши слушатели должны быть не только те, которые больны диабетом, да?
Вообще, потенциальные больные.
Мы любой человек должен прослушать все это внимательно, даже, может быть, что-то записать и просто иметь в виду, что может случиться и как это вот предостеречь себя от этого. Какие-то, может быть, есть у вас цифры, вот темпы роста диабета, может быть, в мире, в России, у нас вот в области?
Ну да,
что диабет, прям действительно растет, какими-то шагами растет, шагает,
семимильными шагами.
Ну, что это такое?
Если вот 25 лет назад цифра больных диабетом в мире была где-то 130 миллионов, то к концу 2015 года эта цифра насчитывала в мире 413 миллионов.
Ну,
так считается, что каждые 10 лет число больных удваивается. И если говорить о России, то вот последние цифры на конец 2015 года – это 4,3 миллиона человек больны диабетом. Причем второй тип составляет 3,9 миллиона человек. Ну, в Подмосковье, вот в Московской области тоже достаточное количество больных. 231 516 человек зарегистрировано вот на конец 2015 года.
А вот насколько точны эти данные?
Ну, понимаете, это люди, которые обращались за медицинской помощью, которые зарегистрированы, которые входят в регистр, которые наблюдаются. Но на самом деле истинная заболеваемость, она гораздо выше. И если, например, как можно подтвердить, что больных гораздо больше, это эпидемиологические исследования. Вот эндокринологический научный центр последние годы провел очень интересное исследование, National называется, когда обследовали людей на улицах, на площадях, в кинотеатрах. То есть вот очень большое количество пациентов, там где-то порядка 26 500 людей обследовали, смотрели гликированный гемоглобин, давление, они заполняли анкетки, там, как питаются, как живут, и выявили, вот когда это все обработали...
На ходу,
на ходу. Ну да,
ну,
вот все, кто только исключали первый тип диабета. Если уже пациент знал, что у него первый тип диабета, этих пациентов исключали. Причем возраст брали от 20 до 70 лет. И оказалось, что вот из этих вот огромного количества людей 75% здоровы. 19% имеют преддиабет, то есть раннее нарушение углеводного обмена, которое тоже требует внимания и каких-то мероприятий, а 5,4% имели, ну, выявили диабет. Ну, то есть был поставлен диагноз диабета.
Причем они об этом не подозревали?
Нет. Из этих 5,4% 46% знали, что у них диабет, а 54% не подозревали. То есть получается, что на каждого зарегистрированного пациента один с лишним еще человек не знает, что он болен диабетом. То есть, если, например, ну, цифра 4,3 миллиона там, в России пациентов с диабетом, значит, эта цифра приблизительно 9-10 миллионов истинная.
Почему же растет заболеваемость? Вот как вы думаете?
Ну, растет заболеваемость, конечно, за счет второго типа диабета. Это диабет очень часто связан с избыточной массой тела, с ожирением. И поскольку растет ожирение во всем мире, ну, а с чем это связано? Неправильное питание, несбалансированное. Предпочтение отдается фастфуду, полуфабрикатам, меньше готовится пищи в домашних условиях. Молодежь у нас увлекается сладкими газированными напитками, мало едят клетчаточных продуктов, грубой пищи, да, а больше всякие сладости, легко усваиваемые углеводы, жирная пища, такая быстрая пища, поэтому вот это вот неправильное питание играет роль. Потом физическая активность, конечно, она снизилась. Вот если сравнивать с городского жителя вот этого столетия и прошлого, то, ну, вот доказано, что физическая активность горожанина, она уменьшилась в 50 раз. Представляете, вот машины, там, пульты, лифты, ну и все прочее. То есть на самом деле люди ходили пешком, километрами раньше. И, естественно, снижение физической активности, потом стрессовая ситуация, старение населения, потому что растет процент пожилого населения. И диабет, вот основная когорта второго типа, это возраст от 60 до 80 лет. То есть чем старше человек, тем в большем проценте выявляется сахарный диабет.
Галина Михайловна, какие вот виды ожирения различают? Ну вот мы-то как? Ну вот полный человек и полный. А вы, врачи, ведь, да, еще различаете какие-то виды ожирения. Какие же это виды-то?
Вот для
то, что некрасиво, это да. Уже вид у тебя некрасивый. Где-то у тебя висит, обвисает. А что за виды ожирения?
Конкретно к диабету, вот абдоминальный тип ожирения, он предрасполагает к диабету. Что это такое? Это когда преимущественно откладывается жир в подкожной жировой клетчатке живота. Вот есть такие два вида ожирения. Это абдоминальное, когда человек выглядит как яблоко, да, у него вот в основном жир отложен не талии, так скажем. И есть геноидный тип ожирения, когда талия хорошо выражена, и бедра, ягодицы в основном имеют избыточный вес. Но вот эти люди с абдоминальным ожирением по типу яблока, они как раз имеют большой риск по сахарному диабету. А как его определить, абдоминальное ожирение?
Да, как определить?
Вот если померить талию...
Или окружность... я просто полненькая, и все. Мужу нравлюсь, и ладно.
Окружность талии, если у женщин больше 80 сантиметров, а у мужчин больше 94 сантиметров, то можно уже говорить об абдоминальном ожирении.
У мужчин больше 94? 94. Так, сейчас приду, будем мериться.
Ну, у вас-то вряд ли.
Да нет. Если у ребенка предрасположенность к ожирению, если вот родители у него уже имеют лишний вес. Бывает, что родители полненькие, и ребеночка, наверное, так хорошо кормят, что вот он тоже начинает набирать вес. Это же тоже чревато вот такими последствиями, да, предрасположенности к диабету и к другим заболеваниям.
Но если вот два родителя с нормальным весом, то риск у ребенка ожирения составляет где-то 1 к 10.
По наследству, то есть, вроде как.
Ну нет, и вероятность, что он будет с лишним весом, это из 10 детей один, да? Если один родитель имеет ожирение, то уже вероятность 4 из 10 могут иметь лишний вес. А если оба родителя имеют ожирение, тогда вероятность детей с ожирением 8 к 10. Представляете, какая? И вот, ну что еще важно, что если, например, ожирение второй или третьей степени, это достаточно, ну, большой степень ожирения, то вероятность диабета возрастает в 10-12 раз.
Что же делать? Как предупредить рост ожирения?
Ну, конечно.
Меньше есть, однозначно.
Ну, конечно.
А если хочется, вот у нас тут мальчик в прошлый раз задавал вопрос вот такой. Здравствуйте, сколько раз в день можно кушать при повышенной массе тела? О чем говорит постоянное чувство голода? Ярослав Бодатков.
Ага. Мы сейчас ответим.
Да.
Но, конечно, это пропаганда здорового образа жизни. Это рациональное правильное питание. Это увеличение физической активности. Это ведь так как родители заложат, какие принципы питания у ребенка, он понесет это в здоровую, в свою взрослую жизнь. И если мама, грубо говоря, коптит окорока, скорее всего, это же будет делать и дочка. Да? Поэтому, конечно, ну, правильное питание с раннего детства. И, кстати, надо сказать о пропаганде грудного вскармливания, потому что это очень важно не только в целью защитить ребенка от различных инфекций, заболеваний, но ребенок, который получил грудное вскармливание мамы родной своей, он, конечно, будет более правильно развиваться, у него будет нормально функционировать желудочно-кишечный тракт. И, конечно, это нужно делать. И надо сказать, вот я сейчас замечаю, что молодежь все-таки стала как-то серьезнее относиться к этим вопросам. И вот с раннего детства, конечно, нужно уже пропагандировать правильное питание, стараться есть больше овощей, фруктов, вот исключать эти напитки сладкие, стараться детей какие-то отдавать секции. Ведь наши дети очень много проводят времени у компьютеров, телевизоров. То есть стараться как-то их танцы. Сейчас есть возможности, но как увеличить эту нагрузку? И, конечно, это все тянется из детства. А вот в этом году проводится такое в Московской области, ну, как бы такая программа «Здоровая семья, здоровое поколение». То есть, конечно, все начинается с семьи, с раннего детства. И если это будет вот нашим правилом, да, правилом жизни, то, наверное, это ожирение будет
вот
снижаться.
Вы знаете, вот эти наши Макдональдсы, да, ну не наши, а которые
это
нам
очень
вот так
вредная пища.
Вот. У меня внучка, ей сейчас 11 лет, раньше она просто, ну, очень не хотелось, это было как какой-то подарок, вот туда изредка вот мы ее водили, там, я там как бабушка или... Потом она, ей одна наша родственница, она там работала и рассказала, как там готовится вся эта вкусная пища, которая на вид вкусная. И наша Ксюша теперь в Макдональдс не ходит, только если мороженое. Вот мы тут были, она мне только мороженое.
А у нас еще один Макдональдс построили.
У нас еще. Я говорю, вот правительство наше неправильно делает, правда? Вот. И вот ведут этих детей с этими шариками из Макдональдса. Мамы такие довольные, да? Детишки довольные. Я думаю, а чем там они их кормили? Категорически, правда, Галина,
да,
Михайловна?
Да.
Категорически. Тем более
сейчас
малыши,
люди стали меньше готовить пищи дома. Вот все-таки вот это ритм жизни, да, ускорение ритмов, нехватка времени. Люди покупают какие-то полуфабрикаты, стараются такую быструю пищу приготовить, те же пельмени, там какие-то блины готовые. Но все это, конечно, никак не относится к здоровому питанию.
Ну вот просто по пальцам, вот принципы здорового питания. Ну вот больше вот
Ну, первое. Это, во-первых, должно быть большое количество овощей и фруктов, то есть продуктов, богатых клетчаткой. Второе. Конечно, есть такая пословица: завтрак съешь сам, обед подели с товарищем, ужин отдай врагу. Она же действительно не лишена смысла, потому что очень часто у нас и молодежь, и большинство людей, особенно работающих, плохо кушают днем, утром, а основное количество пищи – это вечером. Вот это нарушение режима питания, когда 70% пищи в вечернее время, оно тоже способствует отложению жира, особенно если человек поел и сел на диван или на кресло. Да. Вот. Это тоже не изменение режима питания. Но использование продуктов, богатых клетчаткой, это грубые каши, это цельное зерно, хлеб, конечно, желательно грубого помола, нормальная пища. Если мясо, лучше белых сортов, это курица, индейка, рыба, говядина, там, свинина, это красное мясо, по правильному питанию это 2 раза в неделю. Стараться не жарить пищу, а отваривать, запекать, тушить, то есть готовить на пару пищу, которая не требует большого количества масла. Потом рекомендуют с утра выпивать стакан воды, а можно с лимонным соком, теплой воды, чтобы активизировать работу желудочно-кишечного тракта. Не рекомендуется есть, когда ты очень устал или расстроен, потому что, как правило, человек уже не может контролировать свой прием пищи. Потом, конечно, желательно, чтобы человек не выходил из-за стола с чувством того, что он наелся, потому что сигналы о насыщении, они поступают через 20 минут в гипоталамус, поэтому есть надо, пережевывая пищу медленно, как раньше, с семьёй, с супницей, да, чтобы поговорить, чтобы время, как-то уже дало первые сигналы, что человек наелся. Вообще рекомендуют выходить из-за стола, когда ты, съел 80% того, что ты хотел съесть. Угу. Это основное.
С небольшим чувством голода.
С небольшим чувством, да.
Но тоже голодным ты говоришь, что вредно ложиться спать, например, на голодный
конечно,
желудок.
Нет. Вообще голодание, оно ни к чему хорошему не приводит. Бывает, что пациенты изнуряют себя какими-то диетами, ограничивают питание, они становятся раздраженными, они нервничают. Удается сбросить несколько килограмм такой трудной ценой, нервного стресса, а потом первое же застолье, или когда человек уже у него там плохо получается, он срывается, и получается, что он эти потерянные несколько килограмм набирает очень-очень быстро. И тогда он уже теряет вообще веру в свои возможности и силы. Но, конечно, само похудание, оно должно быть разумным и ни в коем случае не должно быть сопряжено с чувством голода.
Как правильно худеть, наверное, тут надо и к врачам обратиться, да? А не брать какую-то диету, которую прочитал или в интернете нашел и на себя
вообще,
это применять.
Я эндокринолог,
лучше, наверное, да?
Я противник всех этих диет. Их очень много сейчас, эти белковые питания, которые полностью лишены углеводов. Хотя, нормальное питание здорового человека, оно должно содержать 50% углеводов. Это наш источник энергии. И иногда женщины молодые, я исключаю сахар и хлеб, чтобы похудеть. Сахар, да, я согласна, сладкого надо есть меньше. Но хлеб, особенно грубого помола, он нужен. Это же клетчатка, он снижает аппетит, он чистит кишечник. Это богат витаминами. Это хорошая пища, не надо полностью лишать. Не надо есть булки, сдобу, какие-то пирожные. Да, но хлеб – это, в общем-то, это голова стола. Поэтому, конечно, худеть надо очень медленно, и если человек ставит цель похудеть, то, в принципе, это первоначальная цель 10%, если 100 килограмм, 10 килограмм, и не больше 1-2 килограмм в месяц. Если пациент сбросит 10 килограмм за 10-12 месяцев, это удержится, ему легче будет их удержать. А дальше, пожалуйста, ставьте цель дальше. А если он сбрасывает резко большое количество килограмм, то, как правило, это приносит больше вреда, чем пользы. Да, конечно, нужно худеть очень медленно, правильно, и самое главное – добавлять физическую нагрузку. Без этого, особенно молодежи, не столько нужно исключать какие-то продукты питания, они нужны для нормальной жизнедеятельности, но им нужно двигаться побольше.
Лена Михайловна, а вот еще советуют почаще есть, понемножку, например, 5 раз в день.
Да, это очень хорошо.
Вот это, да,
для чего это
вот
делается? Для того, чтобы не было...
Первое, второе, там, компот, да, еще хлебушку поедим, и сладенькое. Лучше даже, может быть, обед как-то разделить, да? Вот.
Но знаете, для чего это
несколько
делается?
Несколько приемов.
Чтобы не было сильного чувства голода. Ну, вот, например, человек не ел целый день,
так,
он настолько голоден, он придет, он просто не может остановиться, он съест там тарелку, сковороду жареной картошки, и он не может получить никак чувство сытости. Поэтому если он будет перекусывать часто, то сигналы в гипоталамус, что мы же кушаем все-таки в большей степени не для того, чтобы у нас там какие-то процессы происходили, а чтобы получить удовольствие. И, конечно, если человек будет есть часто и понемножечку, то он не будет испытывать сильного чувства голода. И, конечно, это предупредит его от лишних приемов пищи. Я вообще советую пациентам, которые хотят похудеть, вести пищевой дневник.
Так,
это несложно, это просто записывать все, что, ну, что вы кушаете. Да? Если человеку трудно, даже не обязательно считать калории. Это на самом деле достаточно сложно. Даже я имею под руками там массу литератур, должна потратить достаточно времени, чтобы посчитать, сколько в каждом куске, в каждом печенье, там, килокалорий, да? Поэтому просто завести тетрадь, записывать свою еду честно, добросовестно, все, что съел, только не так, что вспомнил там, что вечером сколько пирожков съел, а съел сразу,
записал,
да. И с правой стороны сделать графу, зачем ел. Ну, за компанию, от нечего делать, заедал стресс, там пришло время поесть. То есть тогда можно проанализировать, что-то ел, ну, зря, да, что может быть, можно было и пропустить, и можно уже какие-то сделать выводы. И достаточно это организует, когда ты пишешь, все-таки ты, ну, какую-то поставил цель, померил свой вес утром после туалета и начал заниматься, записывать. Сразу ясно, сходил в гости, съел торт, салат оливье, на следующий день плюс килограмм. Поел в ужин легкую пищу, прошелся лишних несколько километров, похудел на полкило. Вес такая штука, что она очень подвижная. Поэтому...
Поел от скуки, сразу раз, это вычеркивает жирной чертой.
Ну да.
Или поел у телевизора при просмотре сериала.
Ну да, кстати, это не рекомендуют за книгой, у телевизора. Вот,
а очень хочется.
Состояние раздражения. Человек может просто не уследить, сколько пищи он съел.
Да.
Кстати, стакан воды рекомендуют выпить перед едой. Вот людям с повышенным весом.
Мешает аппетит,
растягивает стенки желудка, и ощущение сытости небольшое приходит. За полчаса до еды можно выпить стакан воды, или можно отруби заварить крутым кипятком,
вот
столовую ложку отрубей. Сейчас их море в супермаркетах. И это тоже в какой-то степени будет уменьшать чувство голода. Кстати, чтобы отметить Роману, мы, наверное, ему ответили, что, конечно, человеку с избыточной массы тела надо есть почаще, понемногу, не перегружать вечернее время едой. И, конечно, убирать колбасы, копчености, жирную рыбу, жареное, жирное мясо, вот, продукты сладкие и богатые жирами, пирожные, торта.
Спасибо, Галина Михайловна. Ну вот какие еще факторы риска, чтобы не получить сахарный диабет? Ну вот про ожирение, про лишний вес мы поговорили, а какие еще?
Ну вот для второго типа диабета играет роль наследственность. Если у пациента есть близкие родственники, больные сахарным диабетом, то риск у этого пациента, ну, возрастает. Особенно если оба родителя, если больные сахарным диабетом второго типа, то этот риск повышается до 80-100%. Вот. И кроме наследственности играет роль, ну вот какие пациенты еще нужно их обследовать на сахар? Это пациенты с гипертонической болезнью, с ишемической болезнью сердца, пациенты курящие, употребляющие много алкоголя, мало двигающиеся, имеющие какие-то хронические заболевания поджелудочной железы, печени.
Хорошо, Галина Михайловна. Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что у нас районный эндокринолог на прямом эфире. Звоните, наш телефончик 46-393-27. Галина Михайловна все знает о сахарном диабете. Поможет нам преодолеть этот недуг и поможет предотвратить нас
всё
от этого заболевания.
Не может никто.
Знаете все. Хорошо, Галина Михайловна, давайте мы тогда вот прям начнем. еще, можно сказать, с самого начала. Все-таки что такое сахарный диабет? Почему он у некоторых возникает, а у других не возникает? Они могут там и сахар есть, и сахар много есть, и сладкого, и, может быть, и жирного, и еще что-то. И все у них благополучно. А у некоторых начинается сбой. Ну, что такое сахарный диабет?
Сахарный диабет – это хроническое заболевание. Это даже не одно заболевание, а целая группа заболеваний, для которого характерно повышение сахара крови. И диабет ведь не только диабет там, первого и второго типа, инсулинозависимый диабет вот, пожилых людей, это основные типы диабета. Но есть ведь диабет, который связан с другими заболеваниями, с какими-то эндокринными проблемами. Он может быть при гиперальдостеронизме, синдроме Цинга-Кушинга, при тиреотоксикозе. То есть это вторичные типы диабета. Какие-то заболевания тяжелой поджелудочной железы, опухоли могут вызвать картину сахарного диабета. Прием некоторых лекарственных препаратов, например, стероидная терапия по ряду заболеваний, тоже может способствовать развитию сахарного диабета. Ведь само питание, вот употребление сладкого, это не это причина возникновения сахарного диабета. Просто если человек ест много сладкого, скорее всего, он будет иметь избыточный вес, да, но как бы косвенно он может себя подвигать к риску по диабету. Но здоровая поджелудочная железа, она работает как часы. Если человек съел ложечку там сладкого, выбросится немного инсулина. Если он съест больше углеводов, выбросится столько инсулина, но сахар не повысится у здорового человека. Конечно, тут играет роль и лишний вес, и наследственность, и жизнь. Ведь на самом деле не только в ожирении играет роль там питание, здоровый сон, свежий воздух, да, отказ от алкоголя, курения. Ведь много еще факторов, которые действительно играют роль вот в развитии этого заболевания.
Спасибо. Мы продолжаем прямой эфир. Телефон прямого эфира 46-393-27. У нас в студии рядом со мной ждет ваших вопросов и готова на них ответить врач высшей категории, заслуженный работник здравоохранения Московской области, районный эндокринолог Галина Михайловна Нагорнова. Галина Михайловна, ну вот мы теперь уже предметно говорили мы о лишнем весе, об ожирении, о правильном питании. А теперь мы говорим непосредственно об этом заболевании, которое подкрадывается незаметно. Это сахарный диабет. Он бывает двух типов. Вот в чем разница между ними? У меня вот знакомая одна, но она болела диабетом давно. Я вот недавно ее увидела, и она из, можно сказать, ну, пышущей такой женщины превратилась просто вот, ну, в очень похудевшую, высохшую. Вот это вторая стадия уже диабета, да?
Да нет, это нет, не вторая стадия.
Это не вторая стадия. Это даже первая.
Может быть, даже и причина не в сахарном диабете.
Но у нее диабет.
Но, может быть, ее похудение не совсем причина в сахарном диабете.
То есть это не обязательно.
Это не обязательно, надо разбираться.
Так.
Но вот первый тип диабета отличается от второго. Первый тип – это диабет детей, подростков, молодых людей. Как правило, возникает до 40 лет. Это диабет связан с тем, что погибают бета-клетки, секретирующие инсулин поджелудочной железой, и у пациента развивается клиника диабета. Ведь у нас в норме как происходит? Мы съели какие-то углеводы, глюкоза в крови повысилась, тут же инсулин выбрасывает поджелудочное, и глюкоза усваивается клетками, инсулин способствует усвоению, и глюкоза поступает в клетку. Это очень нужное вещество, оно вступает в обменные процессы, и образуется энергия, которая нам нужна для того, чтобы жить, да, и чтобы все наши клеточки работали как надо. И вот при отсутствие инсулина, естественно, глюкоза накапливается в крови, развивается, она нарастает, 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 и если помощь не будет вовремя оказана, то ребенок или молодой человек может даже потерять сознание, в кетоацидотической коме поступить в реанимацию. Но первый тип диабета – это аутоиммунное заболевание. Причин много, это могут быть и вирусные заболевания, которые могут спровоцировать, да, и какие-то факторы, о которых мы не знаем, химические агенты. Бывает и до года. Вот. Это заболевание требует пожизненной терапии инсулином, потому что собственная поджелудочная, она не вырабатывает инсулин. Здесь нужно ребенку и этому человеку пожизненно колоть инсулин. Второй тип диабета. Там инсулин, особенно на первом этапе, есть, и его даже может быть много, поэтому полному человеку хочется кушать, потому что гиперинсулинемия, то есть много инсулина в крови, который требует еды сладкого. Вот, и часто это вызывает повышенный аппетит у людей с избыточной массой тела. Но при этом типе диабета инсулин есть, но он не работает. Он не может усваивать глюкозу из-за того, что клетки в организме человека заплыли жиром, если сказать просто. Да? То есть инсулин есть, но он не хочет усваивать глюкозу. Поэтому мы предлагаем пациентам со вторым типом, если есть ожирение, уменьшить вес, похудеть, чтобы собственный инсулин начал снижать сахар крови.
Спасибо. Ну вот болезнь, она подкрадывается молчаливо, но все-таки есть какие-то признаки, которые должны обеспокоить человека, и он решит для себя, что надо проверить, пойти сдать кровь на сахар. Какие эти признаки могут быть?
Ну, если это первый тип диабета, то клиника, как правило, очень яркая. Но трудно не заметить, что ребенок начинает много пить, много мочиться, слабеть, теряет внимание, хуже учится. Но это может продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев, но, как правило, все-таки этот период не такой большой по времени. И если родители внимательные, увидят, что ребенок много ест и при этом худеет, много пьет, мочится часто и теряет вес, то, конечно, у таких родителей диагноз будет поставлен вовремя, потому что диагностика – это контроль сахара крови. Второй тип диабета, чем он опасен, что он в большом проценте случаев протекает бессимптомно. То есть пациент может ничего не чувствовать при сахаре 7, 8, 9, и абсолютно нормальное может быть самочувствие. Но случайно, там, оформляя какую-то путевку в санатории, или попадая в стационар, или готовясь к какой-то операции, или просто проходя профилактический осмотр, пациент может обнаружить вот повышение сахара в крови. Поэтому группа риска, вот о которой мы до этого с вами говорили, ожирение, наследственность, гипертония, ИБС, эти пациенты, люди, особенно после 40 лет, они должны, даже молодые люди, имея ожирение, ежегодно должны сдавать кровь на сахар.
Я вот и хотела спросить, как часто нужно сдавать? И скажите, вот норма сахара допустимая, опасная, вот эти параметры, расскажите, пожалуйста.
Ну, такой нет допустимый, опасный, да. Есть норма. У здорового человека норма сахара натощак, да. Это от 3,3 до 5,5 миллимоль, 5. Если мы смотрим цельную капиллярную кровь, и от 3,7 до 6,1, если мы смотрим венозную плазму. Это норма натощак. После еды у здорового человека, как правило, сахар не повышается выше 7,8 миллимоль на литр.
То есть 7,5 – это как-то допустимо еще, да?
Да, конечно. Через 2 часа после еды это нормально. У здорового человека это допустимо. Но если мы выставляем диагноз диабета, то, как правило, это двукратное повышение сахара в крови. Мы обязательно перепроверяем, потому что могут быть ошибки при измерении. Человек может понервничать, поволноваться. У здорового человека выброс адреналина тоже может дать подскок сахара. Не всегда однократное повышение – это диабет. Какое-то обострение хронического заболевания или острое какое-то серьезное заболевание тоже может вызвать силу выброса адреналина, каких-то контринсулярных гормонов, может повысить сахар в крови. Поэтому, конечно, мы обязательно повторно смотрим сахар для подтверждения диагноза. И если дважды сахар по капиллярной крови выше 6,1 или равен этой цифре, то это достаточно для постановки диагноза диабета. Если это плазма венозная, то есть когда из вены пациент сдает кровь, то это выше или равно 7. Еще в последние годы для диагностики диабета введен показатель гликированного гемоглобина. Это гемоглобин, связанный с глюкозой. Он показывает средний сахар за 3 месяца. Вот если эта цифра больше 6,5%...
То есть 3 месяца надо, да?
Ну, нет, эта цифра смотрится один раз, кровь, да?
За 3.
Но просто эритроцит живет 3 месяца, и если пациент имел высокий сахар в течение 3 месяцев, то много глюкозы присоединилась к гемоглобину. И вот этот уровень гликированного гемоглобина или гликозилированного гемоглобина, он будет выше нормы. Вот норма до 5,7, от 5,7 до 6,5 – это преддиабет, такие ранние нарушения углеводного обмена. А если мы видим цифру 6,5 – то это уже сахарный диабет. То есть для того, чтобы поставить диагноз диабета, надо или два измерения крови, или один гликированный, одна кровь, плазменная или венозная. То есть обязательно надо, ну, подтверждение. И ни в коем случае нельзя использовать для диагноза диабета показания глюкометра, потому что все-таки ошибки глюкометра, они действительно могут быть. Это ориентировочная оценка сахара именно для больного диабета, уже имеющего диабет, для контроля с дома.
Галина Михайловна, я вот как раз мы сейчас об этом поговорим. Сейчас, по-моему, во всех семьях есть прибор, который измеряет давление. Да, это уже как-то вот, ну, должно быть как термометр, да, вот этот прибор для измерения давления. Вы советуете, чтобы глюкометры тоже вот были в семьях?
Ну, вы знаете, как-то... может быть, в группе риска это не повредит, но просто глюкометры, они все плазменные, да, и они несколько показывают выше цифры, чем та, которую мы имеем, когда больной контролирует кровь из пальчика, но пациенты иногда, там же могут ошибки быть технические при заборе, да, и иногда пациенты начинают нервничать, волноваться, но, конечно, это тоже подспорье, если пациент увидел там утренний сахар по глюкометру выше 7 или где-то намерил там 10-11, то, безусловно, этого достаточно, чтобы бежать в лабораторию и перепроверять, и заниматься уже этим. Кстати, диагноз диабета можно тогда поставить по одному повышению сахара, если этот показатель равен или больше 11. Вот если взяли у пациента, да, и сахар 11, ну, не глюкометром, а в лаборатории, то этого и есть клиника, то есть он много пьет, много мучиться, то этого вполне достаточно. Но симптомы, вот вы меня спросили, я не ответила. Вот если они выражены, то это жажда, много мочи, слабость, потеря веса. И при втором типе часто бывают всякие гнойничковые заболевания кожи, фурункул, ячмени. Вот если такие упорные, постоянные, рецидивирующие, холязиум, ячмень, фурункул, какие-то грибковые заболевания кожи, ногтевых пластинок, то это тоже может быть, потому что грибок очень любит сладкое, как и люди, да, и это часто сопутствует диабету.
А вот глюкометром измерять сахар натощак надо, да? И сколько раз в день? Один раз достаточно?
Но если у человека...
У кого вот дома, ну вот дома.
Нет, вы их имеете в виду с целью диагностики?
Да.
Ну, это иногда можно посмотреть, конечно, натощак, да. А если это контролирует пациент с диабетом, конечно, тут уже врач ставит ему какие-то задачи. Мы стараемся, чтобы пациенты контролировали после еды сахар, потому что это очень важно в домашних условиях. Мы утренний сахар мы можем посмотреть и в лаборатории, а вот в вечернее время, там, в дневное время пациент дома может контролировать сахар сам, это имея уже диабет.
Галина Михайловна, ну вот кто ставит диагноз? У вас диабет? Врач-эндокринолог? Или терапевт может
уже определить? Ну, терапевт тоже может поставить.
Да?
У нас же есть алгоритмы диагностики, которые, в общем-то, и знакомы терапевту. Ну, конечно, мы консультируем пациентов впервые выявленных, потому что и нужно и лечение подобрать.
И потом же терапевт посылает к вам.
Да.
К вам посылает. Много у вас сейчас вот на учете стоит?
Ну, в Раменском районе вот на конец 2015 года, ну, боюсь ошибиться, где-то было 400 пациентов с первым типом и 7 с лишним тысяч, 7,5 тысяч второго типа, это по району. Ну, и там еще дети, порядка там 40.
И у вас сколько в штате вы? Одна?
Нет, конечно, у нас
сколько
много эндокринологов, у нас целая армия. У нас в поликлинике 4 эндокринолога, Евгения Швец, у нас 2 молодых доктора, Ольга Валерьевна Румеева, Новицкая Ирина Александровна. У нас есть эндокринолог во второй поликлинике, Галстяна Иконор Гигаровна. У нас есть совместители эндокринологи в Быковской поликлинике, в Удельнинской, в Ильинской поликлинике. Вот.
То есть, ну, в общем, так хватает, ну, да?
Да, но у нас много наших эндокринологов. Конечно, я не одна.
Ну, понятно, это
при такой массе пациентов.
Ну, конечно.
Даже нам это бывает тяжеловато.
Вы у нас главный районный. Галина Михайловна, что такое гипогликемия?
Гипогликемия – это низкий сахар в
Это низкий сахар.
Дословный перевод гипо – мало,
очень опасно.
Глюк – глюкоза, имея кровь. То есть низкий сахар в крови. Но это состояние может возникнуть, ну, конечно, чаще у пациентов, получающих инсулинотерапию, но и на таблетированных препаратах, особенно препараты, которые усиливают секрецию инсулина, это глиниды или сульфаниламиды, они тоже могут дать состояние гипогликемии. Это состояние, конечно, опасно, и если, например, пациент, у кого большую дозу инсулина или не доел углеводов и не сможет себе оказать помощь при гипогликемии, может быть, даже развитие гипогликемической комы, то есть потери сознания.
Первая помощь какая?
Ну, это сразу же что-то сладкое, да? Сладкое. Это сахар, несколько кусочков сахара должен носить пациент с диабетом всегда у себя в кармане. Или это мед, или это сладкий напиток, сок. Чтобы эта гипогликемия не повторилась, нужно съесть там 1-2 хлебные единицы медленных углеводов, там хлеб или фрукты,
или печенье. То есть больные это знают, и с собой, наверное.
Ну да, мы этому учим, и иногда даже на приеме проверяешь, есть ли в кармане сахар, потому что это очень важно.
Галина Михайловна, ну вот медицина на месте не стоит, вы, наверное, тоже постоянно учитесь, обучаетесь. Что нового в лечении сахарного диабета? Есть что-то новое?
Ну да, эндокринология такая интересная наука, потому что она постоянно развивается. Вот если вспомнить, я пришла эндокринологом 1 апреля 90-го года. И тогда у нас были шприцы и стерилизаторы, которые больные на керосиночках там кипятили, да, постоянно они сгорали, стеклянные шприцы. Были только российские инсулины, немножко было датского инсулина. Пациенты кололи, как правило, инъекции один раз в день. У нас еще было много свиного, говяжьего инсулина. Никаких глюкометров мы еще тогда слыхом не слыхали. Школы только-только начали открываться где-то в больших центрах московских и в России. Но, конечно, за какие-то прям ближайшие годы, вот от того, как я начала заниматься, появились новые инсулины, человеческие инсулины, генноинженерные, стали появляться глюкометры, открываться школы. Пациенты ведь раньше, когда не было возможности контролировать дома, я помню, у детей были полириметры, которые смотрели сахар в моче, то есть, ну, чтобы как-то хоть ребенку помогать. И вот я вспоминаю, что когда я училась вот в 90-м году, меня учили, что хорошо, если у пациента сахар крови не выше 10. Сейчас это кажется прям чем-то ужасным, потому что на самом деле мало пациентов было хорошо компенсированных. Практически ни одна беременность не заканчивалась вот чем-то нормальным, да, если уж она и заканчивалась, то с большими проблемами. Пациенты кололи инсулин не много раз, а там однократно утром, и потом резко падал в течение дня сахар, а на следующее утро опять подскакивал до очень высоких цифр. И, конечно, я помню, когда я пришла на работу, мне прям было, меня учили 10, а я смотрю, что у всех он выше, так было ужасно, так. И вдруг вот так эндокринология стала бурно развиваться, и сейчас появились инсулиновые помпы, которые очень хорошо помогают, это такое приспособление, которое пациент может носить при себе, и она постоянно вводит инсулин, можно различные режимы ставить. Но единственное, конечно, что дорого обслуживание помпы, не все на себя берет государство, только обслуживание инсулином, а помпа, все расходные материалы пациент должен покупать сам. Появляются ежегодно новые лекарства. Это очень интересно. Новый инсулин. Вот последний год появился инсулин такого медленного действия, которые очень плавно действуют. Это Тресиба, смешанный инсулин Резодек. Это сейчас на подходе Туджео. Это тот же Лантус, но с более мощной концентрацией. В одном миллилитре не 100, а 300 единиц. То есть, который действует более физиологично. Конечно, это очень интересно. Я не говорю уже о новых группах таблетированных препаратах, что постоянно появляются новые лекарства. И, конечно, очень интересно, интересно, когда начинаются вот процессы их использования, когда ты видишь эффект, когда действительно ты видишь, что это очень хорошая группа ингибитора дипептидаза 4-го типа, это вот Януви, Галвус, Англиз, это прям вот препараты замечательные, они не дают гипогликемии, они действуют только на высокий сахар. Ну, конечно, есть противопоказания, не всем можно дать, я не пропагандирую, этот врач должен решить, но просто у нас сейчас появилась возможность варьировать в лечении, то есть есть выбор. Это не то, что когда я пришла, был манинил, да, глибенкла, этот хлорпропамид и букарбан. Это все, что было и отбит еще для лечения диабета. Сейчас их множество групп, и, конечно, возможности есть для лечения диабета. Но сегодня диабет не научились вылечить совсем. Но держать его в хорошей компенсации по силам каждому человеку надо только захотеть.
Вот всему этому, наверное, вы учите в своей школе больных с сахарным диабетом, да? До сих пор ее возглавляете?
Стараюсь, да.
Так, о чем мы еще поговорим с вами?
Ну, давайте поговорим о чем-нибудь. Ну, давайте поговорим о питании, потому что это вопрос очень важный.
Все-таки питание вы решили, мы с питания начали, и питанием
мы говорили о питании при ожирении.
У нас немножечко, да, осталось время.
Но для пациента с диабетом, конечно, если это первый тип, когда пациент
делает инъекции. Да, про питание, да, людей, у которых уже определен диабет.
Да, инсулина, там проще, там, в принципе, нет каких-то ограничений, просто пациент должен быть грамотным, уметь считать хлебные единицы и менять самостоятельно дозы инсулина вводимого в зависимости от того, какой уровень сахара, сколько он планирует скушать углеводов. То есть при инсулинотерапии, в принципе, допускается немножко и сладкого, но только главное, чтобы пациент учел это и подколол достаточное количество инсулина, чтобы не получить после еды. Ну, для этого вот мы их обучаем, чтобы они могли самостоятельно менять дозы. Второй тип диабета все-таки он, конечно, требует изменения тех привычек, которые были у пациента до заболевания, но немного изменить питание. Но это заключается в чем? Есть почаще, понемногу, добавлять овощи. Вот овощи должны составлять половина тарелки у пациента с диабетом. Свежие, тушеные, с небольшим количеством масла. Это ограничение жирных заправок, майонеза, каких-то сметан и жирного жареного. Ну, практически то же самое, что при ожирении, но только единственное, что те продукты, которые повышают сахар, углеводы, это хлебобулочные, это крупы, это картофель, это молочные продукты, фрукты. Их нужно дробить в течение дня, не есть сразу больших качеств, как вы сказали, первое, второе, третье. Лучше разделить на 2-3 приема. Вообще идеальный вариант, если пациент ест там 5-6 раз, но не меньше 4 раз пациент с диабетом должен есть. И здесь, конечно, есть такое правило светофора, когда есть зеленый цвет, это ехать можно, это все продукты, богатые клетчаткой, это овощи, их можно не ограничивать. Красный цвет – это запрещенные продукты, это жирные, сладкие, алкогольные напитки, да? А какой у нас счет цвет? Желтый.
Желтый.
Да. Ну, это, то есть, можно, но все-таки осторожно приготовиться, да? Это продукты, которые на сахар влияют, они его повышают. Мы их делим пополам, стараемся не переедать, но обязательно употребляем и следим за тем, чтобы были и углеводы в пище, и белок, ну, чтобы питание было полноценным.
Но алкоголь, наверное, лучше все-таки исключить, да? Ну, так по праздникам.
Разве русский человек
скоро
может...
Новый год.
Ну, разве русский человек может обойтись без алкоголя? О чем вы говорите? Конечно, есть напитки, которые категорически запрещаются пациенту с диабетом. Это ликеры, наливки, то есть сладкие какие-то сиропы, да? Если пациент, хочет выпить в компании там за Новый год, то лучше это какие-то сухие вина или сухое, полусухое шампанское. Бокал за вечер не вызовет никаких последствий, да. Если это крепкие напитки, это 50-75 миллилитров водка, коньяк или там какой-то крепкий напиток. Но наши ведь люди не останавливаются на этом, что печально. Ну, конечно, опасно тем, что если неограниченное употребление алкоголя может вызвать спонтанное спровоцировать гипогликемию, поэтому нужно после ресторана посмотреть обязательно сахар, если он низкий, нужно покушать. А на следующий день, когда выведется алкоголь с дыханием, там, с кожей, с мочой, сахар подскочит, как правило, придется бороться с высоким сахаром. Поэтому, конечно, как врач я алкоголь не пропагандирую, но сухое вино в хорошей компании или небольшую рюмочку коньяка, ну, конечно, это не воспрещается.
Галина Михайловна, и мы заканчиваем, и ваше вот такое заключение, ну, что можно предупредить это заболевание, да, но если оно случилось, ну, наверное, не бояться, не отчаиваться.
Конечно, конечно. Ваша я вот... всегда пациентам говорю,
итог
есть более страшные болезни. Сегодня с диабетом жить можно. Единственное, что нужно немножко изменить питание, немножечко прибавить физической нагрузки, постараться сбросить вес, контролировать сахар. Но жить надо продолжать. И иногда даже, ну, бывает так, что а можно мне там полететь на самолете? Ну, конечно, можно. А можно мне там, ну, съесть там что-то? Но бывают праздники у наших пациентов. Но когда в школе мы изучаем питание, мы же говорим о каждодневном питании, но это не значит, что живой человек не может там где-то что-то слезнуть.
Ну,
просто
конечно.
Все это надо
конечно.
Делать разумно, да?
Конечно.
И, конечно, не отчаиваться. С диабетом можно жить, с диабетом можно рожать детей. У нас сейчас есть пациенты с первым типом, у которых по 2, по 3 ребенка. Об этом раньше даже мы не могли мечтать. Поэтому я, конечно, всем желаю здоровья, сил, терпения. Ну, а мы, доктора, будем стараться помогать тем, что умеем, что можем.
Спасибо вам огромное-огромное, что вы к нам приходите уже постоянно. Вам тоже здоровья, успехов.
Спасибо.
Всего самого-самого
спасибо.
Хорошего.
Спасибо.
Спасибо всем, кто слушал наш прямой эфир.